Здравствуйте! Мы начинаем программу телерадио «Компания Эхо. Беседа с Владыкой Павлом». Наш собеседник – патриарх Экзархии Белоруссии, митрополит Минский Заславский Павел. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте.
Напомню, что свои вопросы вы можете задавать по телефону, номер которого на ваших экранах. Ну а для начала, Владыка, вот какой вопрос. Святейший патриарх Кирилл предложил полностью исключить операции по прерыванию беременности из бесплатных медицинских услуг. В общем, как всегда, церковь выступает инициатором в решении, не боюсь этого слова, глобальных проблем. А найдет ли это предложение поддержку в обществе, в государстве?
Да, вы знаете, когда в этом году проходили рождественские чтения, и святейший патриарх, выступая в Государственной Думе Федеральной, действительно об этом сказал. И трудно сказать, вот мне сегодня трудно сказать, найдет ли это поддержку или нет. Я почему-то и до этого выступления понимал, что это большой бизнес, это большие деньги. И многие люди заинтересованы в этом. И заинтересованы, в первую очередь, недруги нашего Отечества, государства. Потому что демографическая ситуация, она в России очень сложная. Очень сложная. И хотя в последние годы стали говорить о том, что в России демографическая ситуация выправляется, улучшается, но на самом деле, на мой взгляд, она критическая, потому что сегодня, да, сегодня много рождается детей, но вымирает славянское население. Понимаете? Славянское население вымирает. А сегодня прирост происходит за счет южных республик, со стороны тех, кто исповедует ислам. Они боятся совершать этот грех, тяжкий грех детоубийства. И благословение Божие будет с этим народом. Потому что они не убивают детей в утробе матери, они рожают детей. А славянское население вымирает. Славянское население в России остается все равно в таком, на мой взгляд, критическом положении. И если это будет продолжаться дальше, то будет страшное будущее для России. Вот, поэтому совершенно не случайно, на мой взгляд, Святейший эту проблему озвучил в стенах, в аудитории Федеральной Государственной Думы. Слово Святейшего Патриарха, оно, на мой взгляд, знаете, выразило чувство обеспокоенности нашей Русской Православной Церкви. Мы сегодня действительно понимаем, сколько происходит невинно убиенных младенцев. Ведь это же уже младенцы. И если взрослый человек может как-то посопротивляться в виде убийцу, который его хочет убить, применять может самые разные меры предохранения или предосторожности. А младенец, что он может сделать? Он ведь еще ничего не может сделать, защитить себя не может. И поэтому я полностью поддерживаю тех людей, которые говорят, тот, кто совершает прерывание беременности, убивает младенца в чреве матери, это преступление можно квалифицировать как с отягчающими обстоятельствами. Ни в чем не повинного младенца, который не может себя никак защитить. Это вопль, если хотите. Выступление патриарха – это боль всей церкви, что сегодня происходит. Миллионы, миллионы людей, младенцев убиваются в чреве матери. Конечно, это боль. И если те люди, от которых зависит государственное устройство российское, вот, должны прислушаться к слову Святейшего Патриарха. Но сделать все возможное. Хотя, знаете, есть такие люди, которые говорят, а вы знаете, а тогда, если мы сейчас это прекратим на официальном уровне, люди уйдут под поле, да, будут нелегально совершать эти операции. И Святейший совершенно не случайно говорит, а разве подпольные не платят? Тоже платят. А почему они сейчас не хотят платить в официальных учреждениях медицинских? Так почему не платят в официальных? Вы понимаете, много людей, очень много сегодня волнуется людей, которые живут честно, добросовестно, я бы даже сказал праведно, честно, добросовестно платят налоги, и их совесть смущает, что их налоги идут на убийство детей в чреве матери, на прерывание беременности. вполне оправдана озабоченность этих людей. Они сами живут честно, платят налоги, и, оказывается, их налоги идут на убийство детей. Законодатели, я думаю, должны прислушаться к слову патриарха. Если они не прислушаются, то, сами понимаете, не очень хорошая, не очень радужная жизнь ожидает российское государство в будущем. Население действительно сокращается. Вот. Но мы прекрасно ведь понимаем, просто запретами этот вопрос не решить. Это должен быть такой, знаете, церковно-государственный вот такой уровень решения проблем. Это должна быть такая государственная программа, церковно-государственная программа. Надо не только запрещать, а надо создавать условия для того, чтобы эти мамы, которые рожают детей, чтобы они были социально обеспечены, и дана была какая-то им субсидия, материальное обеспечение какое-то. Должны быть и социальные развиваться услуги для таких детей, особенно для мам-одиночек. Вот пап, которые бросают беременных женщин, вот к тем надо применять самые суровые санкции, да, вот, которые зачал и удрал. Вот к этим надо мужикам, я их иначе, может быть, не могу назвать, да, вот к ним надо применять самые суровые меры. Не только взыскивать алименты, а принудительно их еще надо как-то так-то заставлять, чтобы они поняли, что они натворили. Вот. Но будем надеяться, что все-таки голос Святейшего Патриарха будет услышан, и что Государственная Дума законодательно примет соответствующие законы, которые будут сокращать совершение этих тяжких преступлений. Другого я не могу назвать. Это не просто прерывание беременности, это преступление просто. Вот, что сегодня совершается.
Благодарю вас, Владыка. Теперь вопрос наших зрителей. Нина, 55 лет, с Украины. Дочь в разводе. Можно ли молиться, чтобы Бог дал ей хорошего мужа?
Ну, молиться можно. Понимаете? Но это не значит, что вот сейчас я помолился, и Господь вот прям хорошего мужа ей пришлет. Тут тоже должен быть какой-то такой, знаете, комплекс. Ну, а почему развелась? Значит, были какие-то причины, значит, были какие-то основания. Вот. Может быть, это, знаете, неправильное воспитание. Может быть, молодые люди, ведь очень часто сегодня молодые люди вступают в брак, создают семьи, а даже не понимают, что это значит. Вступающий в брак, он должен понимать, что это наступает время не вольготного, свободного времяпрепровождения. Это не вот услаждение в каких-то человеческих плоских наслаждениях. Нет. Брак, семейная жизнь – это подвиг. Я бы даже сказал, это, знаете, еще более сложный подвиг, чем монаха. Более сложный, потому что у монаха, у него особые условия для жизни, у него есть духовник, у него братья, вот такая большая семья, которые все собрались для того, чтобы вместе идти подвижническим, аскетическим путем в Царство Божие, да? А семейная жизнь, слушайте, каждая семья – это особый подвиг, вот, и каждый должен понимать, что в семье и в семейной жизни самый главный принцип – не обогащаться и брать, а научиться отдавать. Вот любовь, она подразумевает это самое главное состояние. Не обогащаться самому, не брать себе, не получать самому удовольствие. А любовь – это чувство, качество, которое, на которое способен должен быть человек отдавать. Отдавать все любимому и отдавать даже самого себя. Вот если такого чувства нет, если я не готов отдать всего себя любимому человеку, тогда и не надо вступать в брак, иначе это будет игра в одни ворота, как в народе говорят. Я буду только получать только себе, жить ради себя, а если вдруг моя половина не будет этому соответствовать, тогда разбегаться надо. Понимаете? Вот поэтому любовь – это особое чувство, качество, способность человека отдавать своему близкому все самое лучшее, а может быть, даже и самого себя. Вот, а молодые люди очень часто даже не осознают и не понимают, что супружеская жизнь – это очень сложный подвиг. Именно поэтому очень часто происходят разводы. Вот, ну, а теперь, ну, что делать? Молиться? Но, знаете, хорошего мужа, может быть, мы и найдем, а вот жена будет ли этому хорошему мужу соответствовать? Поэтому, конечно, родители, воспитывая своих детей, они должны готовить своих детей с самого раннего возраста для будущей взрослой жизни, семейной жизни. Значит, вот родители, совершенно ведь не случайно многие, воспитывая своих детей, учат их не только мыть посуду, уметь готовить, уметь прогладить, уметь там пошить, починить, вот, вести домашнее хозяйство. Мальчишек приучают к труду, к физическому. Мужчина должен быть, знаете, в семье добытчиком, должен обеспечивать семью. Вот эти качества, они воспитываются в детях. И если родители не привили этих качеств, то потом очень сложно, даже если и найдется хороший муж, даже если Господь пошлет идеального ангела, вот, то он все равно капризную жену не удовлетворит. Вот, поэтому тут должно быть такое, знаете, обоюдное, или как мы иногда говорим, знаете, должно быть двухстороннее движение такое, не в одни ворота, а двухстороннее. Я тебе, а жена должна все самое лучшее отдавать мужу, а муж жене. Вот если это будет вот такое встречное все время взаимодействие, тогда сложится жизнь.
Вопрос из Рязани от Александры. 62 года ей. Тяжело больна. Апостол Павел призывает всему радоваться. Вот как в таком состоянии больному человеку радоваться?
Вы знаете, Александр, конечно, мы пожелать можем. И вспомнить можем и апостола Павла, всегда радоваться. И, конечно, а больной человек, конечно, вправе сказать, ну как радоваться? Ну как радоваться, правда? Встанешь, голова болит, рука болит, нога болит, что-то еще внутреннее, какие-то органы болят. Ну как радоваться? Ну уж, по крайней мере, знаете, конечно, радоваться надо всегда. Но когда уж очень болит что-то, или, как говорят, или душа болит, или тело болит, вот, то, по крайней мере, наверное, вот эта конечная цель, или должна быть вот такая верхняя планочка, всегда радоваться, но чтобы к ней дотянуться, дойти, уж, по крайней мере, не надо отчаиваться в состоянии болезни, да? Может быть, не следует гневаться на Бога, потому что иногда приходится, посещая больных, слышать, как они раздражаются, гневаются. Вот почему все здоровы, а я вот болею, да? Чтобы не было ропота на Бога. Вот, по крайней мере, не роптать на Бога, а просить: «Господи, дай мне терпение». Я знаю многих таких, знаете, в преклонном возрасте людей, которые в тяжелом состоянии. Да, иногда удивляешься, как они вот терпят эту болезнь. Да, вот, а они терпеливо переносят. И говорят: «Господи, дай мне только терпение. Я понимаю, Господи, я временно живу. Я понимаю, что меня ждет за гробом другая жизнь. Господи, помоги мне не возроптать. Дай мне терпение». Вот. А потом действительно, знаете, вот такому человеку, который терпит, не хулит Бога, не ругает его, не ропщет на него, потом Господь вот эту радость подает как божественный дар. Вот он приходит, этот дар. И когда вот мы иногда вспоминаем наших подвижников благочестия, да, вот буквально недавно мы праздновали память блаженной Валентины Минской. А я вспоминаю нашу Матрону Анимнясевскую, да, вот, казалось бы, Матронушка, так же, как и Валентина, почти 30 лет пролежала, Матрона Анимнясевская, да, вот, совсем девочка осталась, вот, прям куколка, да, вот, парализованная, а она ведь не роптала. А ей Господь за ее терпение, за ее молитву, ей такую дал радость, что она не только сама радовалась, а еще и людей одаривала этой радостью, верой, надеждой на Бога. К ней люди приходили. Она же не просила себе исцеления, а ведь могла бы, да? А скольких она, сколько Господь людей исцелил через Матронушку, да? Она себе не просила, она поняла, в чем глубочайший смысл этого божественного промысла по отношению к ней. Ну, конечно, все это начиналось не с радости, а, по крайней мере, с терпения, с перенесения вот этих трудностей, болезней, вот, с терпением, с молитвой. Господи, помоги, дай мне терпение, дай мне, Господи, не возроптать, дай мне перенести это все. А потом Господь как радость пошлет этот особый свой божественный дар. Вот, поэтому, конечно, нам здоровым очень просто говорить, да радуйтесь всегда. Вот, а вот когда у самого чего-то заболит, тогда не так-то просто порадоваться. Так что в этом случае, я думаю, как я уже сказал, радость, она является уже особым даром Божьим, который подается за многие-многие труды, болезни, скорби и терпение болящего человека. Поэтому хочется пожелать терпения, терпения и надежды на Бога, чтобы мы не возроптали в таком положении.
Лариса, 57 лет, из Минвод. Сын православный, женился на католичке. Живут в Белоруссии. Могут ли они венчаться?
Ну, знаете, я думаю, что, Лариса, вы им посоветуйте, пусть они придут в любой храм, который вам ближе расположен, поговорите об этом со священником, с настоятелем, вот он вам ответит на этот вопрос. Есть такая, существует такая практика, хотя она тоже, знаете, ненормальная, когда люди разного вероисповедания вступают в брак. А пока молодые, они говорят, мы любим друг друга, религия это так, где-то как-то так, знаете, вера на втором плане. Вот. А потом со временем возникает вопрос и на духовную тему. И вот тогда с возрастом у людей проявляется и появляются вот эти разногласия на этой почве разного вероисповедания. Конечно, должна быть семья не просто одна, а едина духом. Едина верой, едина должна быть во всем, и в мысли должны быть у мужа и жены одни, одинаковые, по крайней мере, в одном направлении двигаться. И, конечно, одного вероисповедания. Тогда эта семья будет прочная, крепкая. И совершенно не случайно мы говорим, если вы хотите создать прочную семью, то вы должны быть одного вероисповедания. Поэтому подумайте. Иногда священники рекомендуют. Ну, конечно, я как православный епископ, конечно, как я могу сказать? Конечно, надо стать православным. Жена должна привести мужа в православие. Муж православный, жену в православии должен воспитать. Вот. Но в таких странах, как во многих европейских странах, где живут большое количество и православных, и католиков, то очень часто такое происходит. Поэтому подойдите к священнику. Священник вам подскажет, как лучше и как правильно поступить.
Еще вопрос на семейную тему. Олег, 36 лет, из Липецка. Ему жена изменяет. Как быть, спрашивает Олег.
Ну, вот видите, вот мы совсем недавно говорили, что дочь в разводе хорошего мужа, а тут вот жена изменяет. Это опять-таки происходит от того, что молодые люди, это на мой взгляд, от того, что молодые люди, вступая в брак, создавая семью, так и не поняли, зачем они это создают, зачем они вступают в брак. Если только лишь для того, чтобы удовлетворить свои плотские какие-то страсти, но этот брак, как правило, недолговечен. Вот. И, конечно, каждый будет стремиться удовлетворить свои страсти, а они, как вы знаете, никогда не будут удовлетворены. Если вчера удовлетворил, сегодня опять чего-то хочется, завтра, сегодня удовлетворил, завтра хочется. Если будет человек жизнь свою проводить только лишь в удовлетворении своих страстей, то не хватит ни времени, ни средств, ни объектов, чтобы удовлетворить эти все страсти. Конечно, надо было как-то заранее продумать. Я почему вот сегодня говорил уже, еще раз хочу сказать, семью создавать, наверное, нужно в том случае, когда молодые люди, жених и невеста, или парень и девушка, поймут, что вот они друг без друга жить не могут. Вот они настолько хотят быть вместе, идти по жизни. Но это еще не все. Вот когда они почувствуют, что я готов ради тебя отдать все, что имею, и даже свою жизнь. А она скажет, а я готова ради тебя отдать все, что имею, и даже свою жизнь. Так, наверное, вот это вот и будет та грань, после которой уже должно состояться бракосочетание. Если этого нету, если я просто вступаю в брак для того, чтобы удовлетворить свои страсти, то не вечно будет и не крепкой будет эта семья. Поэтому, Олег, ну что сделать? Конечно, я думаю, я не знаю, но я думаю, вы как мужчина должны просто со своей супругой поговорить, выяснить, в чем причина, в чем дело. Вот. И если действительно вы друг другу не подходите, ну, наверное, надо что-то делать, предпринимать какие-то уже серьезные решения. Вот. А жить в таком состоянии, что вы ее будете подозревать, а она действительно будет вам изменять, ну, наверное, это неправильно. Вот. Терпеть, наверное, это неправильно. Вот. Терпеть можно болезнь близкого человека, мужа или жены. Вот когда он заболел, вот тогда надо терпеть. А когда человек уходит на сторону, с кем-то сожительствует, ну, это не повод для терпения. По-моему, это просто повод для серьезного обоюдного разговора и прийти к какому-то общему решению. Если вы не хотите жить друг с другом, если она нашла кого-то другого и не хочет с вами жить, ну а зачем терпеть? Поэтому я думаю, тут надо просто расставить точки над «и» и принять какое-то окончательное решение.
Еще вопрос из Рязани от Нины, 59 лет. Обязательно ли исповедаться перед священником? Может быть, просто перед распятием? Не доверяет Нина священникам.
Может быть, но сегодня вы не доверяете ни священнику, завтра вы распятию не будете доверять. Конечно, просить у Бога прощения можно всегда и везде. Что-то сделал не так, Господи, прости. Конечно, Господь слышит наше покаяние. Господь, конечно, может простить нам, но почему существует у нас такая практика? Это совершенно не пустое, это очень серьезное. И вы обратите внимание, когда священник совершает таинство покаяния, то он, обращаясь к кающимся, говорит: «Я только свидетель есть». То есть он свидетельствовать будет на страшном суде пред Богом о том, что вы исповедовались. Очень важная составляющая в таинстве покаяния – быть свидетелем, что человек действительно испросил у Бога прощения. И, вы знаете, очень важно, вот вы обратите внимание, у нас в таинстве венчания должен быть свидетель, да, что он свидетельствует, что да, если там со стороны невесты девушка свидетель, она действительно сегодня говорит: я знаю, она честная, добрая, порядочная, у нее нету семьи на стороне, я знаю, я вот за нее свидетельствую, что она такая. Со стороны жениха тоже свидетель. Сегодня вот такая жизнь у нас, да, нужны свидетели, вот, которые будут свидетельствовать, что у него нету семьи, он действительно никому не обещал, он честный, добрый, хороший человек. Вот они после этого сочетаются. И в таинстве исповеди тоже свидетель есть вашего покаяния. Это священник. И кроме того, священник, как врач, он вам наложит пластырь на рану. То есть он вам даст хороший, добрый духовный совет, как можно избавиться от такого-то или другого какого-то проступка или такого-то греха, страсти, какого-то порока. Он, как духовный врач, вам может помочь исправиться. Вот для этого нужен свидетель. Кроме того, священнику дана власть от Бога. Конечно, Господь прощает грехи человеку, который кается, но Господь так устроил церковь, вот хотите или нет, вот Он основатель церкви. Ну вот Он нам создал такие условия. Он сказал, что я создам церковь, и врата адова ее не одолеют. Вот если вы придете в другую церковь, вы можете руководствоваться, или там не в церковь, церковь у нас одна, а вы можете в другую религиозную организацию, там у них могут быть свои уставы. Но у нас христианская церковь только одна, которую создал Христос. Вот так вот Христос создал церковь и дал власть апостолам, через апостолов, епископам и священникам дал власть вязать и решить, прощать и разрешать, и помогать человеку исправляться. И поэтому священник, когда читает молитву разрешительную, то он говорит: «И аз недостойный ирей, властью мне данной прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих». И благословляет главу кающегося человека. Вот это очень важно, знаете, это и внутреннее, и внешнее такое составляющее. Это, если хотите, самое настоящее таинство. Когда священник совершает эту молитву, то вот таким образом и совершается прощение от Бога, прегрешение этому кающемуся человеку. Так что это очень важно.
Елена, 72 года, живет в Подмосковье. Пустила на дом женщину, а та оказалась мусульманкой. Вот Елена в свете нынешних всяких событий волнуется теперь, как быть.
Ну, вы знаете, Елена, я думаю, что тут даже не надо, наверное, делать акцента на вероисповедание, мусульманка она или протестантка, или на другой национальности какой-то. Я, знаете, рассуждая на эту тему, часто привожу в пример притчу, которую рассказал Христос Спаситель. Помните, как один человек сходил из Иерусалима, шел в Иерихон, попал в руки разбойников, разбойники его ограбили, его поранили и бросили вот окровавленного в пустыне умирать. Помните эту историю, да, евангельскую?
О добром самарянине.
Да. Вот. И вот проходил левит, прошел мимо, прошел священник, проходил самарянин и вдруг увидел, обезвредил, да, полил вином, то есть обезвредил рану, полил елеем, посадил на своего осла, привез. Куда он привез? Он не домой себе привез. Он привез в гостиницу и сказал гостиничнику: прими его, вот тебе еще и копеечка, да, вот ты ухаживай за ним, помоги ему выздороветь, а если что-то большее сдержишь, я на обратном пути буду возвращаться, я тебе все это возмещу. Не домой привез. Обратите внимание. А у нас, знаете, вот если надо принять странника, обязательно домой. Сколько, вы вспомните, сколько в прошлом, позапрошлом году и в предыдущие годы, сколько раз были такие громкие убийства. Священник приютил человека, который говорил, что, да, вот он его приютил, то, помните, то в Краснодаре, то в Пскове, то еще где-то у нас были случаи. А этот человек оказался вором. Пьяницы, да еще и убийцы. И священника ограбил, убил и скрылся. Да? А Христос Спаситель привел притчу для того, чтобы нам правильно ориентироваться в жизни. Не надо к себе домой приводить. Вы же не знаете этого человека. Ну, как вы сразу к себе домой приводите? Но если вы хотите оказать гостеприимство, принять странника, ну, окажите ему это гостеприимство. Но жизнь-то свою не подставляйте своих близких. Будьте мудрыми. Ведь Христос Спаситель не просто говорил, посылая апостолов, будьте мудры, как змеи, и простые, как голуби. Потому что змея никогда свою жизнь не подставляет. Она никогда первой не нападает. Она, если видит опасность, она уходит от нее. Но уж когда ее загоняют в угол или в безвыходное положение, вот тогда она уже бросается и кусает, да? Вот поэтому будьте мудрыми. Тут не важно, кто она оказалась, или мусульманка, или протестантка, или какой-то другой еще там национальности или вероисповедания. Нет, просто будьте мудрыми. Вот. Ну а теперь что? Я даже не знаю, как вам посоветовать, Елена. Вот, будьте мудрыми. Если она нормальный человек, чтобы не получилось так, что, знаете, вы сейчас ее еще по вероисповеданию или по национальности изгоните, да, ну, вот тогда будет вражда. Но если, знаете, нормальный человек, добрый, порядочный, хороший, ну, смотрите, какие у вас условия есть. Я в таких случаях всегда говорю, если вы даже общаетесь с человеком другого вероисповедания, вы на богословские темы не говорите, не дискутируйте. Но если вы работаете в цехе или в учреждении с кем-то другого вероисповедания, ну, работайте. Ну, просто не ведите каких-то богословских диспутов, дискуссий, не надо вступать в это, работайте.
Благодарю, Владыка, за беседу.
Спасибо вам. И, как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами.